Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброе утро. Это программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. С нами сегодня Константин Симонов, директор фонда национальной энергетической безопасности. Константин, доброе утро.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем чем ознаменовался 2021 год в плане энергетики для мира, для Российской Федерации. Ну и, соответственно, попробуем какие-нибудь прогнозы сделать, если это дело до сих пор благодарное, хотя с учетом того, как мир меняется, в общем-то, не знаю, благодарно это дело или нет. Вы сами лично что бы выделили по своему профилю как ключевое в 2021 году?
Ну, прогнозы точно неблагодарное дело, все-таки, что и показал 2021 год и 2020. Потому что, на самом деле, ключевое, что бы я выделил по энергетике, заключается в том, что 2021 год просто радикальным образом отличался от 2020. И если мы думаем, что... Ну, просто часто же мы будущее примерно анализируем таким инерционным способом.
Ну, да.
То есть, вот мы наблюдаем и думаем, ага, дальше вот будет вот так. То есть, если становится лучше, мы думаем, дальше обязательно по ступенечке все будет лучше и лучше. Если хуже, думаем, что будет хуже. А на самом деле бывает, что все по синусоиде. Вверх-вниз, вверх-вниз. Вот вспомните, каким был 2020 год для рынка энергоносителей. 2020 год был катастрофой для экспортеров. Это супернизкие цены, которые даже знаменитый случай апреля 2020 года, когда цена уходила в минус.
Минус 33, по-моему, было, да.
Даже, по-моему, больше 40 было в минус. Но, тем не менее, это был, конечно, шок. Это был шок. Газ тоже был очень дешевым, уголь был очень дешевым. То есть, в этом плане и основные углеводороды, и уголь были дешевым топливом. И, в общем-то, на самом деле, ведь не только коронавирус в этом виноват. И сложилась такая картина, что мы как раз пришли в период супердешевых энергоносителей, которые никому скоро будут не нужны. Вот такая картина вырисовывалась по итогам 2020 года. В 2020 году была перезагрузка ОПЕК+, радикальное сокращение добычи. То есть, ну, как бы повестка была такая, что углеводороды некуда будет девать, никому они не нужны, там, за копейки готовы взять, так и быть. Да еще и доплачивать иногда приходится, как вот в случае с апрелем в Соединенных Штатах. Когда действительно физически доплачивали, чтобы кто-то взял обязательства, да, по приему, потому что некуда было ее девать. А теперь 2021 год. Что мы наблюдаем? Газ такой дорогой, каким он не был никогда в своей истории, на европейском рынке, на азиатском рынке. Цены подходили в Европе, в Азии к 2000 долларам, отходили снова, и снова подходили к концу года. Газ в пересчете на теплотворную способность стал в 2,5 раза дороже нефти, чего не было никогда в истории этого топлива. Нефть подходила тоже к, там, за 85 долларов переваривала, подходила к отметке в 90. Прогнозы были даже, что 100, но 100 не было. Но, тем не менее, она уверенно находилась там в коридоре большую часть года, 70-85 долларов. Это очень много для ситуации. Еще смотрю, год назад вот наша нефть Urals, там были периоды, стоила 7-8 долларов. Вот. И, конечно, для нас 2021 год, все-таки как для экспортеров углеводородов, был вот с точки зрения текущих показателей очень приятно.
Профицитный бюджет, кстати, за счет этого,
безусловно,
да.
Безусловно, безусловно, профицитный бюджет, потому что можно сколько угодно говорить, что мы прокляты нефтью, и нам нужно уменьшить долю нефти в бюджете, но когда вот мы ее уменьшили в 2020 году, радости нам это вот никак не доставило. В 2021 году, кстати, она вернулась к уровню примерно 40%, доля, я имею в виду, углеводородов в консолидированном бюджете. Ну и можете сравнить с точки зрения доходов государства, вот эти два года, 2020 и 2021, они радикально отличаются. Таким образом, главный для меня итог что 21-й год стал годом очень дорогих углеводородов. Это касается нефти, это касается газа, это, кстати, касается угля, который углеводородом с химической точки зрения не является, но, тем не менее, в триаду, основных,
топливо,
в триаду да. Да, основных, традиционных, правильно говорить, привычных, угу. традиционных видов энергоносителей входит. Он тоже был очень дорогим. Вот, собственно, это главный итог. Конечно, опять же, возникает вопрос, собственно, что будет дальше, потому что мне кажется, что один из важных тоже моментов 2021 угу. года заключается в том, что резко обострилась так называемая зеленая повестка, об этом говорили весь год с утра просто до вечера. Это не новость, не то, что она там с неба рухнула, но вот то, что вот столько будет об этом говориться,
но напор
масштаб
был очень
этих разговоров,
кстати,
агрессия,
да.
продвижение этой истории, это просто тоже очень важный итог 2021 года. Несмотря на то, что, конечно, история с ценами, она сильно там испортила ситуацию, потому что все-таки такое ощущение, что там люди ну, грамотно разогревали, как там, да, в хорошем кино, то есть подводили к ключевой
завязка, кульминации.
Кульминация должна была быть в Глазго на конференции ООН по климату, но вот там, собственно, что-то в сценарии сломалось, потому что как раз до конференции в Глазго начались проблемы, то есть на 15% буквально упала сила ветра в Северном море по сравнению с средними значениями. Угу. Это привело к обвалу производства возобновляемой энергетики. Это привело к дополнительному росту цен на углеводороды. Пришлось возвращать спешно тот же уголь, в том числе и Британии, особенно континентальной Европе. И, собственно, саммит климатический в Глазго, который был задуман, это не скрывалось, чтобы зафиксировать прежде всего убийство угля как топлива, но тут как бы все-таки было очень неловко этим заниматься даже тем странам Европейского Союза, которые, ну, вроде этой повестки следуют. Угу. А, и в этом плане там пришлось переписывать все итоговые документы под давлением Индии, которая настояла, чтобы такие вот формулировки жесткие про уголь были оттуда вымараны. Вот. То есть в этом плане, да, собственно, кульминация не вышла, и конференция смазанной получилась, и многие активисты разочарованные были, указывали на то, что там все лидеры прилетели на своих частных самолетах заниматься
могли
демагогией.
Могли бы в один Боинг уместиться, кстати, да большой, 87-й.
Борис Джонсон, который весь год там бил себя в грудь и говорил, что он зеленый. И, тем не менее, прилетел тоже, вместо того, чтобы приехать на поезде из Лондона в Глазго, прилетел тоже на своем частном самолете. Но, еще раз повторю, действительно, вот повестка эта была, и мы, на самом деле, здесь имеем такой очень важный вопрос, связанный с тем, что одна из как бы, ну, таких концепций, связанных вот с дорогими углеводородами, угу. заключается в том, что чтобы окончательно принять зеленую повестку, повестку энергоперехода, нужно, нужно как бы стимулировать к этому, ну, как у нас говорят, рублем, долларом, там, чем угодно.
Чтобы то есть, стало чтобы... недоступно.
Абсолютно правильно. То есть идея недоступности, то есть традиционную энергетику надо сломать недоступностью этих энергоносителей. И вот мне кажется, что очень важный момент 2021 года, вот этот энергетический кризис, который мы наблюдали в Европейском Союзе, продолжаем еще наблюдать в начале 2022 года, он заключается в том, что впервые в истории, ну, можно даже пафосно сказать, человечества, мы видим энергетический кризис, организованный не продавцами энергоносителей, а потребителями, покупателями, потому что все предыдущие кризисы, в основе их лежало поведение продавца. Это и 73-й год, это и 79-й год. А вот впервые сами покупатели организовали скачок цен на энергоносители вот своими, на мой взгляд, ошибочными действиями. Но, опять же, вот в моей системе координат это очевидная ошибка. А может быть, действительно, здесь, если вот исходить из того, что давайте сделаем углеводороды как можно более дорогими и недоступными, угу. в этом тогда была логика. И, кстати, я еще забыл сказать, что помимо рекордов с ценами на нефть, газ и уголь, мы еще наблюдали абсолютно рекорд стоимости выбросов парниковых газов в Европейском Союзе, потому что, как известно, в Европейском Союзе компании уже давно вынуждены покупать квоты на выбросы, это регулируемая биржа и цена, так вот, собственно, стоимость углерода за тонну как бы за год просто росла в разы и превысила $100 за тонну, это чудовищный показатель. Опять же, естественным путем это не должно было произойти. Не должно было произойти.
Мне кажется, вообще всей этой... Мне почему-то сейчас ассоциация пришла, вот эта борьбы за все хорошее против всего плохого, в смысле борьбы за хорошую энергетику против плохой. Это борьба против сахара и соли в пищевой промышленности. Тоже же активистов полным-полно. Вот им не удалось... Им не удалось сделать так, чтобы сахар был объявлен или соль были объявлены самыми опасными веществами на планете Земля. А вот этим активистам удалось. Вот это интересно. Может быть, потому что все-таки все это было завязано на экономическую конкуренцию США и Китая, вам не кажется?
Ну, на самом деле, параллель с сахаром, она довольно интересна, потому что мне доводилось видеть... статьи, даже книжки на тему сравнения как раз нефти и сахара, что сахар также от нефть, точнее, правильно сказать, нефть так же отвратительна, как сахар.
А, вот, да-да-да-да.
Вот, что сахар привел к огромным количествам болезней, проблем, что вот его подсадили человечество на этот сахар.
И на нефть тоже подсадили.
И на нефть подсадили. Она омерзительна, вот, потому что... Вы наносите колоссальный ущерб окружающей среде. Вот то, что вы перемещаетесь благодаря нефти на двигатели внутреннего сгорания, ну, видимо, считается, что это не так важно. Угу. А, ну, правда, кстати, вот вы сказали, что сахар и соль вместе вы объединили, а обычно теоретики вот нефтесахара, они как раз соль... относят к правильным продуктам, то есть в этом плане у них немножко у вас логика, как бы, что действительно борьба с солью, сахаром как с вредными продуктами, uh-huh. А вот теоретики нефтесахара, они делят так, что нефть и сахар – это одна неправильная история, а соль и возобновляемая энергетика – это вот примерно правильно. То есть, они, то есть соль – это хороший продукт, полезный. И так же, как и... То есть в этом плане у них аналогия такая, как нужна соль вместо сахара, так нужна возобновляемая энергетика. Вместо нефти. Но это я зацепился за вашу параллель. Не знаю, читали ли вы эти книжки,
нет,
но любопытно, любопытно.
По поводу экономики, по поводу того, что почва...
За сахар
в итоге, да, скажем так, вот эта вот борьба за климат легла в... Прежде всего, была взращена в почве конкуренции экономической, взращена между Китаем... И Соединенными Штатами.
Про Китай и США скажу, но вначале все-таки свою точку зрения назову, откуда взялась эта зеленая повестка. Я все-таки думаю, что пришла она не из Соединенных Штатов, и напрямую с борьбой США и Китая не связана, но сейчас, безусловно, она является частью этой расколотой чимерики, и я поэтому как бы поясню эту мысль. Но просто вначале коротко свою версию скажу, что... На мой взгляд, собственно, пришло это все из Европейского Союза, и Европейский Союз пытался решить сразу несколько задач. Первая задача, он пытался сократить импорт углеводородов, ему казалось, что это действительно создает угрозу его энергобезопасности. Он считал, что слишком большая зависимость от русских и арабов, и как бы это одна из... таких мечт, которая легла в основу энергоперехода, придумать такой тип производства энергии, который позволял бы быть относительно независимым от вот этих страшных поставщиков. Это раз. Второй момент. Им нужна была идея, которая позволит перезагрузить европейскую промышленность, потому что нужно что-то как бы
делать.
Новое делать и производить. Это связано... Вот здесь Китай, конечно, появился, потому что Китай забрал львиную долю традиционного производства на себя. Европа лишилась возможности оставаться технологическим лидером и промышленным лидером. И частично, кстати, под давлением экологической повестки сама от этого отказалась. Китай с удовольствием на себя эту роль взял. Угу. Европе нужна была новая дебютная плодотворная идея, как перезагрузить свою промышленность. И также очень важно было заставить человечество признать новые технологические стандарты и заставить человечество потреблять тот новый вид продукции, который Европа хотела делать. И отсюда, вот, собственно, по цепочке все новые и новые идеи предлагались. Там электромобили, угу. Электросамолеты, сейчас зеленый водород, электролизеры. То есть это целая огромная цепочка промышленной продукции, которую Европа хочет продвигать на мировые рынки и заставлять потреблять, покупать лицензии, признавать. То есть тут главное захватить лидерство в технологических стандартах. И еще есть один момент, связанный с тем, что на самом деле на Западе очень много лишних денег. Ну, это правда. Они не знают, во что эти деньги вкладывают. Это еще одна. Отсюда идея с зелеными финансами. То есть все это соединилось. Зеленые финансы, идея простая, что как раз на новые технические решения нужны деньги, они у нас есть. И страны, которые говорят, а у нас-то их нету, им говорят, такие проблемы. Возьмите у нас зеленые кредиты, раз за 100 лет расплатитесь, ничего страшного, не переживайте там. Главное, берите. Берите в этом плане, вот вам на развитие. А когда страны говорят, а можно другое что взять? Говорят, нет, это что, это ужасно, только страшно. Это. Только берите вот на это. Значит, будете делать зеленый водород. Вот отсюда и такое агрессивное продвижение этой повестки. Я, кстати, думаю, что именно 2020 год стимулировал. Почему? Потому что экономика европейская, как и все экономики мировые, ушла в серьезный минус, и, соответственно, там тоже умные люди говорят, слушайте, ребят, надо как бы активизироваться, а то мы тут разгоняли, мы вот сейчас неожиданно оказались в минусах совсем конкретно, надо срочно ускоряться, давайте всех информационных орудий будем палить. Вот. Что касается США и Китая, просто тут тоже интересный момент, связанный с тем, что США как раз вот при Трампе, когда, ну, просто начиналась-то как раз эта история, ну, да, Обама был абсолютно, как известно, зеленый президент, и вот это как раз конец его второго срока, зеленая повестка начинала входить вот в тематику, и, ну, он еще не успел ничего сделать, но когда он уходил, он как раз там предложил новые налоги на нефтяников американских, там, зеленые как раз, да, и тут случился Трамп. Угу. Случился Трамп. И Трамп резко, как известно, поменял политику Соединенных Штатов. Трамп вышел из Парижского соглашения, которое было еще тогда абсолютной декларацией, но он из него на всякий случай вышел. Он заявил, что Америке нужны традиционные углеводороды. И Китай, он, интересно, он воспользовался частично ситуацией. Каким образом? То есть он перехватил эту повестку, то есть в этом плане Трамп оказался таким антиглобалистом. Китай сказал, окей, мы теперь будем глобальными, мы за общие ценности. И в том числе он взял эту климатическую повестку. На самом деле мы понимаем прекрасно, что Китай не собирался ничего не реализовывать, но ему нужны были идеи для демонстрации своего глобального лидерства и признания европейцами факта не только экономического, но и такого, можно сказать, интеллектуального доминирования Китая или, по крайней мере, равенства с Китаем.
Как вам кажется, с учетом того, что Соединенные Штаты Америки, вот взять там историю последних 50 лет, в какой-то момент решили сконцентрировать собственное производство, вынести за пределы штатов, чтобы это было дешево, быстро, в Китай. Китай, соответственно, на этом сам поднялся. Сам стал промышленным гигантом, по сути, самым главным в мире, и обошел Штаты. В итоге сейчас что мы видим? Европейцы решают, что они должны что-то делать, придумали вот эту зеленую повестку, значит, чтобы быть во главе мейнстрима, но велик риск того, что китайцы научатся делать точно так же, а даже лучше, дешевле, и сами же не то что перехватят эту повестку, а сами будут это диктовать.
Мысль разумная, давайте сейчас к ней вернемся, просто да. Договорю тогда. Давайте. Про вот эту дилемму США и Китая. Так вот, собственно, Трамп в другую сторону стал разворачивать, пришел, потом случился Байден, вот, и Байден стал говорить, что Америка станет невеликой, зеленой, вот, а там тоже, на самом деле, колоссальные лоббисты, прежде всего, инвестиционные фонды, которым, опять же, эти деньги некуда девать, и они хотят активно продвигать эту самую зеленую повестку. И в этом плане, кстати, когда агрессивная зеленая повестка стала доминировать, Китай чуть более аккуратную позицию занял, он заявил, что он достигнет к 60-му году, конечно,
углеродной нейтральности, да.
Но пока ему нельзя отказать в праве на развитие. Эту точку зрения поддержала Индия, и вот этот раскол как бы зеленых и развивающихся, он стал в 2021 году очень заметным. Теперь насчет этой интересной идеи, что Китай способен сам стать лидером зеленой повестки. Так вот, на мой взгляд, возвращаясь к европейцам, европейцы этот гениальный план, собственно, вот экономически обоснованный план, он имеет колоссальное количество издержек. колоссальное количество издержек, и я еще считаю, что те мудрецы, которые его придумали, они про эти овраги забыли.
В Пейнте издержки... красиво получилось, самое главное.
Это верно. Значит, я не забыл про Китай, я сейчас подойду к этому. Просто вот несколько слов, мне кажется, важно обозначить. То есть издержки очевидны. Во-первых, население Европейского Союза столкнулось в 2021 году и в дальнейшем будет сталкиваться с ограничением через цены потребления и углеводородов, ну и в целом товаров. Это серьезный стресс для общества комфорта, и совершенно не ясно, как политически этот стресс Европа преодолеет, потому что, да, многие говорят, вот смотрите, они голосуют за зеленых, но в этом-то и суть демократии, что ты голосуешь за одних, а через год матом их кроешь и голосуешь за других. Вот сейчас период как бы голосования за зеленых. Я думаю, что как раз через год начнется период того, что их начнут там неприличными словами активно ругать по всей Европе, и голосование может быть совершенно иным. Угу. Так вот, собственно, это первое, о чем не подумали теоретики. А следующий момент, они не подумали о том, что они сконцентрировались на позитивных сторонах, на создании новой экономики, но они не просчитали фактор убийства своей традиционной экономики и какие это будет иметь последствия. Вот я могу сказать, что зеленый переход долгое время в Европе оплачивался налогами, которые европейцы брали с поставщиков и потребителей энергоносителей в Европе. Угу. Мы проводили расчеты, доля налогов в цене на электричество за последние 10 лет резко выросла в Европейском Союзе. То есть, но они за счет относительно дешевых углеводородов сумели вот эти налоги встроить так в систему, что они не были драматичными для потребителя. Потому что, если вы посмотрите период, там, скажем, вот, там, ну, в 2014 году нефть стала резко дешеветь. Она, если вы помните, еще в 2014 году была за 100 долларов. Поэтому, если возьмете период с 2010 по 2020 год, на самом деле стоимость углеводородов сокращалась. И вот в эту сократившуюся стоимость европейцы засунули налоги, за счет которых они финансировали зеленые проекты, которые оставались убыточными. Там и другие были формы субсидий, но налоговая субсидия, она была очень важная. И вот, собственно, даже вот на этом примере вы понимаете, что если вы начинаете убивать потребление углеводородов, то вы убиваете свою кормовую базу. В том числе для того, чтобы финансировать зеленые проекты. А они это стали делать. И они начали убивать свою нефтепереработку. А это тоже довольно серьезный сегмент. Они стали бороться с потреблением того же бензина. А, извините, доля налогов в бензине в Европейском Союзе колоссальна. Они платят высокую стоимость бензина не только потому, что они импортеры нефти, но и потому, что такова налоговая политика. И вот они совершенно, на мой взгляд, не подумали о том, какие последствия будет иметь убийство традиционной энергетики и традиционной в чем-то экономики. А это будет происходить. И, кстати, уже есть исследования, потому что очень, вы, наверное, видели, когда там в Германии говорят про производство электромобилей и ветряных станций, говорится о том, что вот создается новая экономика, что вот возобновляемые энергетики, там уже занято рабочих рук больше, чем в автопроме. Но на самом деле надо же считать комплексный эффект. Вот электромобили будут создавать новые рабочие... Ну, я уже видел исследования, которые говорят, что вот если вы посмотрите эволюцию автомобильного транспорта, то выбытие рабочих мест за счет сокращения производства машин на ДВС, двигателях внутреннего сгорания, будет большим, чем создание новых рабочих мест для производства электромобилей.
То есть в минус все равно уйдут.
Электромобили, открою вам страшную тайну,
да,
это гораздо более простое транспортное средство вот по сравнению с ДВС.
Так Тесла Илона Маска, это по сути,
батарейка на колесах.
Это батарейка на колесах, абсолютно разработка правильно. Советского Союза. Он запатентовал просто корпус, вот этот красивый, обтекаемый, все.
Более того, я вам хочу сказать, что Советский Союз, можете посмотреть в Ютьюбе смешные ролики Советского Союза, там, 71-го года, про электромобили. Они потрясающие, потому что там в советском рекламном ролике 71-го года говорится, что скоро советские города наполнятся электромобилями.
Электрическими, да.
Обалдеть. То есть, в этом плане это 71-й год. То есть, на полном серьезе Советский Союз говорил об электромобилях. Вы абсолютно правильно говорите, что вот эти... Это батарейка на колесах. Это очень... простое производство, там нет двигателя внутреннего сгорания, там нет коробки передач. То есть, с одной стороны, можешь сказать, ну так здорово, это простое средство, но простое, правда, оно простое, у него масса, конечно, специфических черт, особенно для нашего климата, то есть там помимо необходимости зарядки, то есть аккумулятор не держит, соответственно, зарядки в температуру там минус 20, и прочие веселые штуки, но вот с точки зрения, опять же, рабочих мест, вы убиваете сложное производство, заменяете его на примитивное. И вот возникает вопрос, а что будете с людьми-то этими делать?
Константин Симонов с нами, глава Фонда национальной энергетической безопасности. Программа «Револьвер». После новостей продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Программа «Револьвер» продолжается. У микрофона Евгения Волгина. С нами президент Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Да, по поводу издержек, мы с вами остановились на издержках от энергоперехода. Я еще помню, что... Да, на Китае. Я еще помню, что, кстати, в Глазго не все мировые производители автомобильные подписали вот это соглашение по энергопереходу, потому что они отказываются от ДВС. Там чуть ли не конфликт был. Крупные компании сказали, и даже вот чехи, например, в лице правительства говорят, что а мы не готовы, а у нас автомобильное производство, а что мы будем делать с людьми?
Ну, абсолютно правильно, потому что я вот об этом сказал, что вы убиваете сложное производство в угоду простому с далеко там не совсем очевидными эффектами. И, кстати, вот вы упомянули про Илона Маска с батарейкой на колесах. Один из тоже, мне кажется, таких смешных итогов 2021 года, помимо того, что Борис Джонсон хочет себя в Борея переименовать, это то, что Илон Маск перенес свою штаб-квартиру из Калифорнии в Техас, центр нефтяной индустрии Соединенных Штатов, потому что Илон Маск утомлен как раз зелеными налогами. Это, мне кажется, потрясающая история. Действительно, развитие зеленого транспорта, зеленой энергетики в Калифорнии привели к особому типу налогообложения, связанную с тем, что за, собственно, эту зеленую революцию надо платить. И Илон Маск, просто один из там пионеров и пропагандистов этой истории, махнул рукой на это, значит, сказал «до свидания» и переехал в самый главный нефтедобывающий штат США. Потрясающая история,
не на только он, Оракул, по-моему, тоже перешел и компании, и чуть ли не то ли GM, то ли GE. Вот кто-то из них тоже гиганты.
Ну, то есть люди умеют считать деньги, и это довольно показательная история. Значит, а теперь вот, собственно, к тем рискам, которые европейцы получают, справедливо говорить о том, что Китай-то вполне себе способен также в эту повестку сыграть. И, например, посмотрите на производство электромобилей в Китае. Очень часто как бы сторонники электромобилей все время тыкают в Китай и говорят, посмотрите, сколько там электромобилей производится. Это значит, что весь мир скоро на них перейдет. Ну, правда, они, естественно, забывают поставить, сколько в Китае ДВС производится, потому что в Китае просто машины стали производиться. Это, кстати, тоже связано с тем, что население стало богатеть, и ему хочется на машинах ездить.
А не на тук-туках.
В Индии, кстати, то же самое происходит. Там, да, там очень, очень дешевые машины там под довольно нищее население, но население чуть-чуть выходит из нищеты, ему чего-то там хочется. Вот. В Соединенных Штатах, кстати, когда там было дешевое топливо, опять был ренессанс крупных автомобилей, и все с удовольствием опять неся там на
V8 пересаживались,
стали,
да.
Стали. Это часть культур национальной, и от нее они пока, по крайней мере, там вот сейчас отказываться не готовы. И в этом плане действительно Китай думает, а, собственно, почему бы и нет? Электромобили, пожалуйста, там электросамолеты будет делать, пожалуйста. Электролизеры, пожалуйста, Китай готов это производить. Наконец, нужны ресурсы для самой зеленой революции. Они в Китае есть. Литий в Китае, кобальт в Китае, редкоземельный металл в Китае. Китай говорит, отлично. Но Китай не забывает и о традиционной повестке, о традиционной энергетике. 21-й год был таким непростым для Китая. Он тоже начал играть немножко вот в этот энергопереход. Очень быстро обжегся на молоке и стал дуть на воду. Это имело, кстати, да, такие там и занятные, может быть, последствия вроде известного решения о запрете криптовалют, потому что Китай стал смотреть, а что у него происходит с электроэнергией, перестало хватать. И в том числе начал сокращать это потребление. Там где-то отключали свет в торговых центрах, где-то еще какие-то в каких-то провинциях вводили действия. Но Китай сказал, все, значит, до свидания. Значит, опять обновил планы по угольной генерации, опять мы увидели рост целевых показателей по производству угля и по производству электроэнергии из угля. Угу. То есть Китай все сказал, все, значит, для нас энергетическая стабильность – главная ценность. И мне кажется, вот это тоже момент важный 2021 года. Я считаю, что все-таки вот... И Россия об этом, кстати, активно говорила в течение 2021 года, что все-таки самая главная задача – это сбалансированный подход. Это все-таки, чтобы энергопереход не являлся катастрофой и переходом в неподготовленную крайность. Что вот все-таки равновесие и баланс в этом должны быть. А Китай, да, он в этом плане понимает, где можно вот выделить какие-то позитивные моменты для него в этой теме, и предельно прагматично и цинично подходит. Я считаю, что в этом плане нам тоже нужно на Китай обратить внимание. Мы пытались в 2021 году так поступить. Если вы посмотрите на эволюцию, так скажем, климатической политики России, мы пытались быть в 2021 году как Китай. То есть, я имею в виду, мы пытались выделить, то есть, не просто копировать китайскую повестку, потому что у нас другая она, угу. То есть, выделить те сегменты климатической повестки, которые России выгодны, и с ними как бы выйти. Мы с этой позиции приехали в Глазго, где у нас, кстати, была самая масштабная делегация по числу человек. Собственно, мы пытаемся какую повестку продвинуть? Мы говорим, хорошо, значит, климат действительно очень важен. В этом году мы признали, кстати, и антропогенный факторов потепления, и Путин об этом неоднократно говорил, что мы как бы согласились. Но дальше мы говорим о том, что нас прежде всего интересует. Нас интересует подсчет поглотительной способности леса и наших экосистем. Мы это подчеркивали многократно. Дальше нас интересует признание низкоуглеродной атомной энергетики, а также большой гидроэнергетики. Наш, в общем-то, любимый тезис, что мы зеленая страна с точки зрения энергобаланса. Но действительно так, с точки зрения, если вы посмотрите, например, долю угля. Вот возьмите энергетику Китая, Соединенных Штатов, даже Европейского Союза, я вам скажу страшную вещь. Но у нас доля угля ниже 20%, этого нет ни в Европейском Союзе, ни тем более в США, ни в Китае. США, кстати, очень серьезно зависящая от угля энергетика.
Это то есть мы добываем, многие... но отправляем на экспорт.
Мы добываем. Ну, кстати, Соединенные Штаты больше угля добывают, чем Россия. Больше угля добывают, а США
но при этом больше мы игнорируем климатическую
Он просто... как бы настолько больше добывает, что это просто другой полюс. То есть, производство угля в Китае – это что-то фантастическое по объему. Мы далеко не на первом месте по углю. Но в этом плане у нас доля действительно угля в генерации, она низкая, и она будет сокращаться. У нас, как известно, тоже итог 2021 года – это активизация проекта газификации. Вот я думаю, что он еще будет активизирован с учетом того, что «Газпром», ну, там, по разным предварительным оценкам, порядка 20 миллиардов долларов лишних заработал, ну, лишних в том плане на ценах, и вложит в том числе в газификацию страны эти деньги. Это наш как бы козырь, и мы должны им, безусловно, воспользоваться, но в этом плане мы, да, мы экспортируем уголь и в Европу, где возник рост, и, конечно, в Азию, и в тот же Китай, и в Индию. Но в этом плане мы говорим так, собственно, окей, мы-то низкоуглеродная страна, какие мы с этого получим бенефиты, кроме проклятий? Вот, потому что еще один из итогов 2021 года, который перейдет в 2022, безусловно, это тема так называемый CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, трансграничного или пограничного сбора, который придумали европейцы, и именно в 2021 году, летом, в июле, они опубликовали уже законопроекты, то есть они уже не просто там сказали, что они этот механизм ведут, они начали как бы формулировать некую такую рамку уже законодательную. Uh-huh. Вот. Механизм тоже абсолютно как бы просто гениален, он заключается в том, что европейцы говорят, вот у нас есть плата за углерод, это означает, что наши... То есть мы сами ее ввели. То есть человечество ее не вводило, европейцы ввели. Так. Ну, мы ввели. Мы считаем, что все должны ее ввести. Потому что теперь... Они говорят, теперь начинается дискриминация. Какая дискриминация? Значит, наши производители платят за углерод. Ну, я там не буду дать за детали, хотя там тоже есть, и, конечно, и особые квоты, и субсидии. Там все не так просто. Но, тем не менее, они говорят, у нас плата за углерод. А у вас нет платы за углерод. Значит, если вы... экспортируют, они выделили 4 группы товаров на первом этапе. Угу. Если вы поставляете нам эти товары, ну, например, цемент, или электроэнергию.
Так.
Значит, мы должны посмотреть, какой углеродный след у этого товара. Значит, и посчитав ваш углеродный след, мы должны вас заставить заплатить за этот углеродный след, чтобы уравнять наших производителей. То есть, если вы не платите в своей стране за углерод, это ваша проблема, будете платить у нас. Угу. Вот. И это достаточно серьезная тема. В 2021 году мы наконец осознали, собственно, что это реальная проблема, хотя это все должно с 2026 года заработать. Вот мой прогноз, который все-таки сделал, что европейцы, конечно, попытаются это сделать гораздо раньше. То есть, это иллюзия, что там, до 26-го года сидим на печке. Это иллюзия. И вот, собственно, 22-й год пройдет в очень жестких, на самом деле, переговорах относительно того, как эта система работает. И вот мы как раз и пытаемся сказать, что... А вы о чем говорите? Вы говорите о климатическом эффекте или о деньгах? Потому что если говорить о климатическом эффекте, давайте будем считать, например, вот тот же поглотительную способность леса. Европейцы просто там четко прописали вот в этих июльских законопроектах, что они будут учитывать только оплаченный углерод. То есть, если вы приедете в Европу со своим там цементом, электроэнергией или химией и предъявите сертификат, что вы посадили там 1000 елок там на Сахалине, где у нас эксперимент будет, они вам скажут, там, можете эти елки... там, ну, не буду говорить, что, соответственно, нас это не интересует, чего там посадили. Где углерод оплаченный? Вы оплатили углерод?
Так, нет. Значит, ну, это просто про, ну, какой-то такой классический, проявление классического такого феодализма, главное просто, чтобы платить, не, и ну, все. Так,
понятно, что зеленая повестка – это, прежде всего, история про деньги.
Это, а не это, про это зеленая, борьбу это, с просто... черным небом Пекина,
зеленые
например.
Финансы, зеленые финансы, там же все написано. Угу. Вот. И в этом плане это довольно серьезный момент, потому что у нас в 2021 году было такое очень бурное оживление, потому что наши экспортеры думают, наивно, на мой взгляд, что они вот все как бы зачтут лесом. И у нас действительно масса таких историй, проектов, все хотят лес сажать сейчас.
Да.
Вот, лес сажать, вот, правда, у нас, конечно... Прямо скажу, это неплохая идея, во-первых, сажать лес, во-вторых, неплохая идея разобраться, что у нас с лесным хозяйством происходит, потому что я знаю примеры, что как бы компании действительно выделяют деньги сажать деревья, а выясняется, что в лесхозах там просто даже лопат нет, чтобы их сажать. То есть, все находится в разваленном состоянии. Это, кстати, ну, на самом деле, моя-то позиция давно известна. Я горячий сторонник экологической повестки. Просто я считаю, что абстрактная борьба за общечеловеческие ценности типа климата отвлекает нас от решения экологических проблем на Земле, в нашей стране. Угу. Вот, потому что вместо того... чтобы закрывать вредные производства, эти вредные производства стимулируют там, в перспективе купить какой-то сертификат там, да, на посадку 100 пальм там, в Африке вот, или 100 елок там где-то, вместо того, чтобы действительно вложить серьезные деньги в обновление. Ему дешевле будет сертификат купить, чем оборудование обновлять. Понимаете, то есть в этом плане это отвлекает только от решения экологических проблем у нас в стране.
А изолироваться можно? Ну, условно, вот в рамках того, что Российская Федерация все равно встроена в международную систему, естественно, российская экономика встроена в международную экономическую систему. А вот в плане экологии, чтобы самим создать мейнстрим, это возможно или нет? Или мы тоже настолько связаны с Европейским Союзом, что нам придется платить вот этот вот карбоновый налог, как его правильно назвать?
Ну, вы знаете, просто это очень хороший вопрос, и не только в экологии эту тему мы слышим. А можно ли что-то предложить с точки зрения интеллектуальной повестки свое?
Да.
Предложить можно, но, к сожалению, когда для этого надо создать сначала инструменты продвижения этой повестки. Вы же понимаете прекрасно, что если там все инструменты созданы, вы с этой повесткой ну, можете там что-то заявить, но вас ждет судьба непонятого гения. Может быть, через 200 лет кто-нибудь вас в Европе, если прочтет, то, может быть, как-то там и раскрутит. Но в этом плане, конечно, к сожалению... Наш голос тоньше писка пока. И, в общем-то, будем откровенны. Мы сталкиваемся с такой грандиозной информационной машиной, куда как бы встроиться вам достаточно сложно. Проблематично и сложно. Вот. Но, еще раз говорю, мы пытаемся... Просто вот как раз мы вышли с этой темой, да, что у нас есть свой взгляд на... То есть, мы признали ваши ценности, писали... и даже приняли Парижское соглашение, мы хотим, чтобы нас там услышали. А нас не слышат, причем, понимаете, не слышат даже по тем пунктам, где там очевидны какие-то ну, климатические моменты. Ну, вот, например, с тем же атомом. Да, хотя я, на самом деле, понимаю все риски, которые несет атомная энергетика, но парникового риска среди этих рисков нет. Ну, Европа не признает атомную энергетику. Казалось бы, а почему? Это, кстати, даже в 21-м году вызвало раскол в Европе, потому что, когда цены стали расти, Франция, которая, как известно, лидер по развитию мирного атома в Европе, она заявила опять проекты по атому, и как бы выяснила для себя, что с удивлением, что атом не признается низкоуглеродной энергетикой, и там произошел раскол, там Германия, которая выходит из атома, стала лидером антиатомного блока, а Франция стала лидером атомного блока, и многие страны Восточной Европы, они имеют атомную генерацию, строят атомную генерацию, они тоже не хотят, вот Чехию сказали про автомобили,
да.
Они не хотят из угля выходить, они не хотят из атома выходить, вот, то есть у них как бы там есть своя повестка, они пытаются в Европе прикинуться бедными, чтобы авось их там не заметят, вот, там, дайте нам. Это, кстати, такой как бы, ну, политика Китая только. Китай большой, они пытаются как бы там на незаметном уровне, но фактически та же логика. Можно мы тут пока по-тихому, там, вы да. там в Европе такие тагеты, мы тут по-тихому немножко, Польша та же самая, да, вот тоже 21-й год был известный там скандал, когда Европа говорит, вот у вас тагеты по углю. Говорит, ну, хорошо, ну, потом. Ну, как потом уже, как бы, да,
ну,
вот потребовали
сейчас,
закрыть,
да.
закрыть шахту на границе Польши и Чехии. Был огромный скандал 21-го года. Польша говорит, нет, ничего платить, ни штрафы платить не будем, ни закрывать ничего не будем. Ни сейчас, ни до этого. Вот, Европа один из лидеров по доле угля в энергобалансе. Вот, Польша, соответственно...
Теперь атом, да.
Вот, и понимаете, тут тоже, как бы, вот... Атом не признают. Брюссель, Европейская комиссия, не признает пока, да. Гидроэнергетику крупную не признают. Вот, низкоуглеродный. То есть, тут куча вот таких моментов. Или вот водород тоже такая очень история. 21-й год у нас тоже все озаботились водородом.
Да, зеленый или голубой. Да,
все стали какой? Водород. Вот вы тоже знаете, зеленый или голубой. Потому что, на самом деле, голубой водород – это водород, произведенный из метана при помощи технологии CCS. Carbon Capture and Storage. То есть, это водород... который производится с улавливанием парниковых газов и их захоронением. Он по стоимости существенно ниже зеленого водорода, но имеет такой же карбоновый эффект за счет улавливания этих парниковых газов. Европа говорит, не признаем. Я понимаю ее мотив. Почему? Потому что она хочет производить зеленый водород из зеленой энергии и электролизеров, которые произведены там европейскими энергетическими компаниями, машиностроительными. Вот это их план. Он вполне... Чёток и понятен с экономической точки зрения. Только объяснить, опять же, да, с точки зрения климата нельзя. И, кстати, уже начали появляться исследования, которые стали доказывать, что все равно голубой водород, он все равно такой как бы плохой водород.
Не такой.
И, потому что ученые, давайте тоже называть вещи своими именами, они вот такие
где
гибкие,
грант
гибкие
получают,
люди. Гибкие
там
люди,
и,
да.
Общем,
как там с табаком? Работает. Раньше говорили, что табак там для здоровья. Это же было полезен для здоровья, как бы, да. То есть, вы там абсолютно правильно говорите, когда там ты... А действительно, наука-то как она построена во всем мире? На грантах. То есть, ты подаешь заявку. Вот ты понимаешь, какая ваша заявка? Я хочу честно... там, сравнить карбоновый след зеленого голубого. Не, слушай, нет, честно, не начинаю. Давай подумай еще. Я хочу рассказать всему миру, что голубой водород имеет изделие. Одно другое дело, значит, пожалуйста, это совсем же, совсем другое. Вот тебе грант, давай исследуй. Я призываю очень аккуратно,
да.
Хотя я сам преподаю, вот, являюсь профессором финансового университета, но, тем не менее, все-таки призываю так аккуратно относиться вот к... ученым, которые как бы во всех газетах тиражируют свое мнение на тему, что... И главное вот эта мысль, что ученые все доказали. Она, понимаете, наука вещь версионная. Наука вещь версионная, и в этом плане наука вообще не может доказать ничего вот со 100% уверенностью. Наука развивается, и в этом и смысл науки, постоянное превращение знания. А когда нам говорят, все, ученые все доказали, как бы, все, отстаньте, вот, смотрите, ученые всего мира, значит, вам подписали декларацию. Ну, это неправильно, просто даже именно с точки зрения... Это убивает науку, просто убивает науку.
Ну,
это ладно, это мы уже...
Ну, да, но здесь просто и интересный еще есть момент по поводу перспектив все-таки нефтегазового сектора. Я говорю в контексте усиления, например, организации ОПЕК. Помните, мы с вами говорили, что вот такой кризис был в 2020 году, и действительно многие под сомнение ставили на основе тех споров, которые в ОПЕК и в ОПЕК плюс были, как бы цельность и вообще функционал этой организации. Вот что показал 2021 год?
2021 год, конечно, показал, что ОПЕК плюс является важным инструментом,
да.
балансирующим рынок. И, собственно, ну, на самом деле, я напомню, что мы вышли из ОПЕК плюс еще до того, как началась пандемия в 2020 году, и очень быстро осознали, что это ошибка, и буквально через там, месяц вернулись в эту сделку на гораздо более жестких условиях. И вот 21 год показал, что, собственно, во-первых, потребление нефти возвращается. Несмотря на то, что пандемия далеко не закончилась, и авиаперевозки там не восстановились, но потребление нефти возвращается. Соответственно, то перепроизводство пандемийное 2020 года потихоньку, значит, рассасывается. ОПЕК плюс, как известно, в 2021 году принял решение по возвращению добычи. И эти решения, в общем-то, они начали реализовываться. И на самом деле, если... И в этом плане тут тоже интересный момент, что благодаря таким простым новым технологиям, которые мы все изучили, там, например, электронных собраний ОПЕК+, фактически может... То есть, раньше надо было там, да, со всеми министрами договориться, в график поставить.
А тут по Zoom
можно. Теперь они реально по Zoom могут собираться там в режиме онлайн. Это важный момент с точки зрения того, как цены падают, быстро собрались... Приняли решение. Это новость, которая позволяет как бы нормализовывать ситуацию. Как, кстати, было вот в конце года, когда цены начали падать, а ОПЕК плюс отказалась менять таргет на 400 тысяч баррелей в месяц
Байден
новой добычи.
Да.
Нефть стала падать. И официально саудиты те же говорили, ну, слушайте, если типа ситуация уйдет ниже, мы быстро в Зуме соберемся там и примем решение. Да? То есть не будем ждать официально вот, начала января, когда, собственно, было запланировано тогда вот первое собрание в этом году. И это действительно момент, который учитывают рынки. То есть гибкость увеличилась. Вот. И если, соответственно, эти таргеты останутся на февраль-март,
так,
то Россия уже весной, по идее, может добывать нефти, как в 2019 году, когда она ставила исторические рекорды. Вот. Это к вопросу о том, востребована нефть, не востребована. У нас, ну, другой момент возник, он тоже был очевидный, потому что в 2020 году мы впервые пошли на искусственное, радикальное сокращение добычи, очень мы резко и серьезно. И консервировали скважины. И вот 2021 год мы добычу восстанавливали, вот, и все тяжелее и тяжелее нам это было делать. Вот. И даже, вы знаете, произошло в 2021 году такое чудо. Впервые там, лет за 10 Минфин осознал на самом деле, что удушение нефтянки налогами очень может дорого обойтись стратегически стране, потому что впервые за 10 лет в бюджете на следующий год не предусмотрен рост налоговых сборов. Угу. Я имею в виду изменение самих условий, ухудшения. Потому что, например, 2020 год ознаменовался тем, что Минфину нужно было затыкать дыры, и он принял абсолютно репрессивные меры, причем даже не проконсультировавшись с отраслью, что я считаю, в принципе, неправильно. Надо хотя бы услышать, там, неважно, принимаешь ты аргумент или нет. А вот в 2021 году, соответственно, больше всего досталось горно-металлургическому комплексу, то есть официальная позиция, что они недообложены налогами, и, соответственно, металлурги будут основными налоговыми жертвами 2022 года, а Минфин вот чуть-чуть как бы оставил в стороне нефтяников впервые за много лет, как раз вот в расчете на то, что нефтяники смогут вывести опять нас на уровень 2019 года по добыче. Минфин, кстати, эту позицию как бы озвучивает, что наши налоговые льготы должны иметь инвестиционный эффект. Я с этим согласен. Я с этим согласен абсолютно. Но мне принципиально важно, что, наконец, Минфин осознал, что своими налоговыми решениями он губит отрасль. А отрасль, сколько бы там вам зеленые не рассказывали, что нефть завтра будет никому не нужна. Я потому что, понимаете, я 15 лет слышу, что завтра нефть никому будет не нужна. Причины все время разные. Сначала нефть никому будет нужна, потому что она просто закончится, говорили. Теперь, значит, выясняется, что нефти там еще ого-го, и все говорят, да, каменный век кончился не потому, что кончились камни. Я эту фразу слышал, наверное, 5000 раз за последние 2 года. А 15 лет назад все говорили, что нефти просто нет в мире. Все, она закончится, и все, не будет никакого потребления. Потом стали говорить, что, значит, она слишком сконцентрирована у неправильных стран, и это формирует там зависимость, там ресурсное проклятие, то есть все. То есть причины того, что человечество откажется от нефти, за 15 лет назывались разные. Но все время говорит, что она закончится. Она все не заканчивается. То есть все потребляет, все время исторические рекорды. Вот, кстати, даже вот термин есть такой пик ойл, то есть пик добычи. Угу. Вот если несколько десятков лет назад главная суть пика добычи заключалась в том, что просто человечество не сможет больше добывать, потому что нет ресурсов. В этом термин, вот этот peak oil, он так интерпретировался. Сейчас термин peak oil заключается в том, что как бы человечество не захочет якобы там ее больше потреблять.
Как будто...
Но вопрос, когда оно не захочет. То есть на ближайшие 5 лет, я вас уверяю, что как бы нефть по-прежнему Ну, я бы даже и более такой длинный коридор дал, но потому что все вот ищут, когда будет пик потребления нефти в мире. Вот ищут.
А все вот, не наступил, по сути.
Ну, я думаю, что в 2022 году есть все шансы, что мы поставим очередной исторический рекорд по потреблению нефти, хотя это вызовет, конечно, и бурю эмоций на тему, да сколько можно как бы так жить нельзя, вот, угу. И, собственно, человечество... Одумайся. Ну, собственно, мы об этом тоже уже говорили.
Константин Симонов был с нами, президент Фонда национальной энергетической безопасности. Константин, спасибо, ждем вас снова. Это была программа «Револьвер». А мы с вами, да, встретимся.
До новых встреч.